Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», подготовленная редакция программы «Эхо Кавказа». У микрофона Олег Кусов. В первой части программы правозащитники о ситуации в Ингушетии. Депутаты Народного собрания Дагестана единогласно проголосовали за кандидатуру нового президента республики, предложенную Дмитрием Медведевым. Итоги президентских выборов на Украине и их связь с кавказскими проблемами. Во второй части программы круглый стол на тему «Есть ли будущее у Гуам?» Хореографическая визитка Кавказа «Танец Синт». Последние дни января и в начале февраля вновь обострилась ситуация в Ингушетии. В двух населенных пунктах, селениях Датых и Ашты, был объявлен режим контртеррористической операции. Здесь шли боестолкновения между российскими военнослужащими и членами незаконного вооруженного формирования. Рассказывает руководитель Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Вызвано это было прежде всего активизацией членов вооруженного подполья и действиями неизвестных вооруженных лиц. Так, например, 30 января в Назране был убит местный житель Рустам Добреев. Мотивы его убийства неизвестны. Руслан ничем противозаконным не занимался, в милиции не служил, а был каменщиком, который работал на стройке. И родственники до сих пор не могут понять, что могло послужить мотивом и кто мог убить этого человека. Затем, с наступлением нового месяца, февраля, произошла серия преступлений, связанных с нападением на сотрудников милиции, на посты милицейские. Так, например, 1 февраля очень дерзкое нападение было совершено днем в 8 часов утра на здание МВД республики, по которому было сделано 8 выстрелов из гранатомета. При этом нападавшие не были пойманы. А в результате этого пострела погиб один сотрудник милиции, еще несколько сотрудников получили ранения. В тот же день на территории детского садика в городе Назрань был обнаружен гранатомет, который был направлен на здание погранчасти. При разминировании этого гранатомета произошел подрыв взрывного устройства, которое было заложено неподалеку. В результате трое сотрудников милиции получили ранения, один впоследствии скончался. В обоих случаях при обстреле МВД и с этим случаем в детском саду есть пострадавшие среди мирных жителей, которые случайно оказались вот в этой ситуации. В последующие дни ситуация была такая же. Например, в феврале было обстреляно здание ЖД вокзала, а затем обстреляли группу кинологов, которые выехали на обстрел. 4 февраля был обстрелян пост стационарный на трассе Кавказ. 6 февраля был совершено покушение на начальника штаба Сулинского РОВД Магомеда Агиева в Слепцовске. И в том же Слепцовске на следующий день был убит сержант милиции Тамерлан Дашлакиев и его знакомый Ибрагим Арсенукаев. В качестве ответной меры сотрудники силовых структур увеличили количество мобильных постов на дорогах в республике, стали проводить в некоторых районах проверки паспортного режима, в ходе которых сотрудники милиции не всегда показывали удостоверение и представлялись, при том, что большинство из них скрывали свои лица под масками. Проводились также адресные досмотры домов. Так, например, в адрес нашей организации 9 февраля с жалобой на действия сотрудников неизвестной силовой структуры обратился житель города Малгобека Агиев Мухажир, которому 4 февраля в дом вошли силовики, не представились, провели несанкционированный обыск в течение 15 минут, а потом, также не объяснив свои действия, ушли. Еще одна реакция на активизацию подполья была со стороны президента Евкурова, который обратился с обращением к населению и к тем, кто находится на сегодняшний день в рядах боевиков. Он призвал тех, кто находится в лесу или совершает нападение на сотрудников, одуматься, сдаться на милость властям, обещав при этом объективное рассмотрение их дел по закону и справедливости. Он также призвал и правозащитные организации, и общественные, и родственников этих людей оказать влияние на то, чтобы они помогли этим людям одуматься и вернуться к мирной жизни. При этом президент сказал, что он дал жесткое указание сотрудникам правоохранительных органов действовать в рамках закона и правопорядка, однако сделал такую поправку, что терпение у них недолгое, что боевики воспринимают это как поблажку, что так долго продолжаться не может. Вот непонятно, что президент имел в виду под поблажкой, то ли то, что они действуют по закону, то ли какую-то другую вещь. Здесь не совсем было ясно в этом обращении. По-прежнему мы должны констатировать тот факт, что остаются нераскрытыми похищения жителей Ингушетии, имевшие место в прошлом году, как в самой республике, так и за ее пределами. В качестве примера могу привести исчезновение Ислама Калоева, который пропал при невыясненных обстоятельствах 13 марта прошлого года в городе Новочеркасске. Недавно к нам в офис обратилась его родная тетя, которая утверждает, что в ходе проведенного родственниками самостоятельного расследования есть основания считать, что к его исчезновению могут быть причастны сотрудники спецслужб, так как Ислама подозревали в причастности к НВФ. Родственники обращались в различные силовые структуры, обращались непосредственно к руководству республики, но однако на сегодняшний день местонахождение Ислама Калоева установить не удалось.
Рассказывал руководитель Назранского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. В эфире «Кавказский час», подготовленной редакцией программы «Эхо Кавказа». У микрофона Олег Кусов. В среду депутаты Народного собрания Дагестана единогласно проголосовали за кандидатуру нового президента республики, предложенную Дмитрием Медведевым. Кремль предложил на эту должность кандидатуру 46-летнего Магомедсалама Магомедова, сына прежнего руководителя Дагестана Магомедали Магомедова. В 2006-2007 годах Магомедсалам занимал пост председателя Народного собрания Республики Дагестан. Он доктор экономических наук, профессор. Нынешний президент Дагестана Муху Алиев на заседание парламента с повесткой дня об утверждении нового президента не пришел. О том, как проходило утверждение Магомедова-младшего и какие могут быть последствия этого решения, в материале моей коллеги Лейлы Гениатуллиной, которая поговорила с дагестанским журналистом Нариманом Гаджиевым и сотрудником газет «Время новостей» Иваном Суховым. Первый вопрос Нариману Гаджиеву.
Почему Муху Алиев не явился на заседание Народного собрания?
Обиделся он на что-то или что, но в общем он не пришел. Никто не знает, никто не объяснял причину его отсутствия.
Неужели вот всем действительно так по душе пришлась кандидатура Магомедсалама Магомедова, и всех она устраивает?
Нет, ну конечно, она не устраивает очень многих. И сами понимаете, из списка, в котором было 4 аварца и 1 даргинец, вдруг победил даргинец. Естественно, что они просто не захотели выносить ссор из избы, потому что понимали, что шансов в парламенте помешать этому было немного, если они вообще были. Поэтому предпочли, как и все, поздравить. Даже выступали некоторые из них тем, что они одобряют решение президента Российской Федерации, его выбор. Я думаю, что просто какая-то скрытая борьба будет происходить, а вот явно ничего не произошло.
Вы сказали о скрытой борьбе, Нариман, а какие формы она может принять, как вы думаете?
Понимаете, фигура президента, она достаточно слабая в таких национальных республиках, то есть не подчиняется ему ни МВД, ни ФСБ, ни прокуратура, практически все министерства федерального подчинения, и ему остается очень узкое поле для игры, и те, кто, допустим, имеет влияние на федеральные какие-то министерства, особенно силовые, могут во многом дестабилизировать обстановку. Очень не хотелось бы выступить неким пророком, но я думаю, что такой путь нельзя исключать.
Обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов в интервью «Радио Свобода» сказал, что противостояние кланов все-таки будет.
Несмотря на то, что Магомедсалам Магомедов является фигурой, у которой в руках половина этого широкого дагестанского спектра многообразного, другая половина будет, скорее всего, недовольна. И по имеющимся в моем распоряжении данным, уже очень серьезное недовольство этой кандидатуры высказывает влиятельный даргинский политик мэр Махачкалы Саид Амиров. И очевидно, что и среди аварских лидеров будут такие, которые будут очень недовольны тем, что аварцы потеряли эту должность президента Дагестана. Конечно, будут найдены какие-то механизмы компенсации, традиционные для Дагестана, где обычно первые три должности делятся между аварцами, даргинцами и кумыками. Уже ясно, что, скажем, мэр Хасавюрта Садит Паша Умаханов, очень влиятельный и значительный в Дагестане политик, который до последнего дня поддерживал Муху Гимбатовича Алиева, скорее всего, будет недоволен этим новым назначением. Дальше уже зависит в развитии ситуации от таланта самого Магомедсалама и от той поддержки, которую ему окажут Москва и Пятигорск.
Моя коллега Лейла Гениатуллина беседовала с журналистами Нариманом Гаджиевым и Иваном Суховым о новом руководителе Республики Дагестан Магомедсаламе Магомедове. Московский писатель и публицист Юлия Латынина убеждена, что вместе с Магомедовым-младшим Дагестан вернется прежний характер правления. Магомедсалам не глупый человек, он не проявлял особой бессовестности, обращает наше внимание Юлия Латынина.
Кандидатура далеко не худшая из возможных. Это означает возврат к прежнему правлению, к правлению Магомеда Али Магомедова, поскольку Магомедсалам является его сыном. И поскольку Магомед Али Магомедович даже не оставил никому своего кабинета в местном Белом доме, то есть Магомед Али сидел, и многие последнее время, и даже уже не последнее время, приходили к нему советоваться. Это означает, что править будет Магомед Али. А это не так плохо, поскольку в настоящий момент система управления республикой полностью отсутствует. И за последние 4 года выяснилось, что та система, которую создал прежний глава, даже если она характеризовалась чрезвычайной коррупцией, и даже если при ней чиновники убивали друг друга, причем нередко потому, что именно глава их поссорил. Вот выясняется, что даже такая система лучше отсутствия нынешней, лучше ситуации, когда Мухугин Батович Алиев всем рассказывает, какой он хороший, действительно не берет взяток, упрекает чиновников, что они убивают друг друга, при этом ни одного не увольняет. Магомед Салам Магомедов очень неглупый человек. Для той ситуации, в которой он оказался, то есть, поймите правильно, сын всесильного главы республики, которая, скажем так, не отличается особой гуманностью, он не проявлял особой бесшовестности. Удивительно, что он остался главой парламента, когда назначили нового президента. Магомед Салам не защищал своего отца. Это оказалось странно в республике. То есть новый президент очень любил говорить на тему, что вот Магомед Али такой-сякой плохой. И Магомед Салам, несмотря на то, что он сын, за отца особо не вступался. Наверное, он не такой жесткий и сильный человек, как его отец, но это не имеет значения, поскольку править будет его отец. Не потому, что Магомед Салам плохой или неспособный человек, а просто потому, что в Дагестане так принято. Фактически это назначение новое Магомед Али. Фактически это признание того, что назначение Муху Алиева было ошибкой.
Это были размышления московского писателя и публициста Юлии Латыниной. В эфире «Кавказский час», подготовленная редакция программы «Эхо Кавказа». У микрофона Олег Усов. Создание Северо-Кавказского федерального округа вызывает недовольство не только у черкесов, которые оказались разделенными по 2 округам. Опасения возникли и у русского населения Ставропольского края. Опасения столь серьезные, что казачество заговорило о создании Ставропольской Русской Республики. Подробности в материале Демиса Паландова.
Первыми с опаской на новости о создании Северо-Кавказского федерального округа отреагировали черкесы, которые с легкой руки российского президента оказались разделенными по 2 округам. Адыгея осталась в Южном округе, а Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия в Северо-Кавказском. На этой неделе черкесов Адыгея успокаивал полпред президента в Южном округе Владимир Устинов, заявивший, что ни о каком слиянии Адыгеи с Краснодарским краем речи не идет. Однако проблемы с вновь образованным округом есть не только у черкесов. Существенные опасения возникли и у русского населения Ставропольского края, который оказался в составе Северо-Кавказского округа. Как стало известно радио «Эхо Кавказа», казачество Ставрополья готовит обращение к президенту, премьеру, Госдуме и полпреду Хлопонину о создании Ставропольской Русской Республики. Об этом нам рассказал известный в крае журналист, в прошлом политик Василий Красуля.
Примерно неделю назад, 5 февраля, в Пятигорске состоялся такой большой сход представителей казачества, славянских обществ, и выдвинули такое предложение в своем обращении к президенту Медведеву, премьеру Путину, в Государственную Думу, к Хлопонину в частности, о создании Ставропольской Русской Республики, вот, которая как бы объединит северокавказских русских, как они пишут. То есть они видят решение проблем в повышении статуса Ставропольского края, здесь появление этой гипотетической республики. То есть, в принципе, Ставрополь вступает в полосу некоторых ожиданий. Мы уже начали собирать подписи.
По словам Василия Красули, создание нового округа весьма взволновало ставропольскую общественность. В Ставропольском крае 80% населения этнические русские. Между тем, край оказался в составе округа, состоящего из национальных северокавказских республик.
То, что Ставрополье уже как бы один на один, не в компании, скажем, других областей, краев, наших соседей ростовчан, краснодарцев, а как бы теснее приблизилось к сложным республикам, в Чечне, Дагестану, в которой сложные процессы идут болезненные. А есть такое опасение, что мы ближе стали, что мы как-то еще один шаг сделали к тому, что как бы и мы окажемся втянуты в это. Как раз с точки зрения казаков, со стороны вот это появление этой идеи республики, это как бы попытка, ну, компенсации какой-то, да, появление новой статусности, которая те угрозы, которые несет вот это. Все же понимают, что это мысли такие, что мы границей стали к Северного Кавказа, на Северном Кавказе, и вопрос еще, что будет с Северным Кавказом. Не дай бог, что там, но разговоры всякие, да, Северный Кавказ, он сегодня российский, завтра чей. Ставрополь уже становится границей России. И не случайно казаки-то об этом шевелятся, они же на кировские казаки, они же приграничья, они как бы, у них эта мысль-то постоянно в голове сидит.
Это был журналист Василий Красуля. Тема отделения Кавказа довольно часто поднимается многочисленными экспертами. Некоторые из них даже говорят, что Северо-Кавказский федеральный округ – это прообраз будущего имарата Кавказ, независимого от России. Разумеется, жителей Ставропольского края такая перспектива не радует. Однако и идея о создании Ставропольской Русской Республики вовсе не та панацея, которую поддерживают все в крае. Нам удалось связаться с атаманом Ставропольского казачьего войска Дмитрием Стригуновым.
Вы как бы обращаетесь ко мне, как атаману Ставропольского казачьего войска Союза казаков России. Но эта идея возникла не в Союзе казаков, естественно, не в Ставропольском казачьем войске. Все это происходит в Кировском казачьем войске, вернее, в Кировском казачьем войсковом обществе. Мы, естественно, конечно, как бы в этих делах не принимаем свое там активное участие, но наблюдателями являемся очень серьезными. У них там вот эти вот все проблемы происходят, плюс складывается вот новый округ федеральный. И, естественно, при решении проблем происходят всякие вот качки, раскачивания, всякие там какие-то недовольные движения появляются. То есть мы, как таковое Ставропольское войско, мы находимся на территории одного края Ставропольского. Как бы у нас этих вопросов нету. То есть вот то, что в Пятигорске происходило. Ознакомился я с этим бумагой, которую там они подписали. Мы к этой бумаге, я отношусь вообще очень отрицательно. Почему? Потому что там много, столько всякой воды, столько всего каких-то амбициозных планов, ни с чем не связанных. То есть, ну, похоже на крик в момент, когда создается новый округ. Определенная группа людей пытается привлечь к себе какое-то внимание, как бы себя там обозначить, чтобы потом, может быть, участвовать в дальнейшей какой-то работе этого округа или еще.
Вместе с тем отрицать настороженное настроение казачества к новому округу Дмитрий Стригунов не стал.
Опасения, конечно, они всегда присутствуют во всем. Начинается, во-первых, с того, что когда делается все это тихо, и когда не спросясь народа, там, у населения, еще понятно, конечно, есть такие полномочия у руководства, но тихо, это значит что-то там плохо, что-то как-то там незаконно, какой-то там интерес чей-то там. То есть это всегда вызывает это недоверие какое-то. С того момента, как прошла информация, к нам, например, в войско очень много звонков было, телефон звенел постоянно. Звонили люди, спрашивали, что делать, как жить там. Но ситуация, в ней надо разобраться еще. То есть мы сами не готовы сейчас полностью дать какой-то там четкий ответ, правильно это, неправильно, мы будем поддерживать или мы против. Вот у нас даже 23 числа должен быть на Кубани круг проходить кубанского войска, нашего братского, соседнего. Но по погоде его отменили, перенесли там на неделю, на две. Ну вот, и после того, как вот это как раз вот этот вот округ создался новый, потом вот это вот в Терском войске вот эти вот движения, поползновения идут очень серьезные. Ну вот, и я доложил эту ситуацию верховному атаману. Вот было принято решение, что после Пасхи круг будет проведен в Краснодарском крае, естественно, и на нем же будет совет атаманов Юго-России, где будет верховный атаман. И вот после 4 числа на совете атаманов будет принято какие-то наши вот решения, как, что, где и в каком плане мы действуем. Хотя, допустим, по той информации, которая вот у нас есть, и Хлопонине о новом вот назначенном полпреде, мы звонили и атаманам нашим в Красноярск. Впечатление о нем очень хорошее. Ну вот с мест там, где он работал.
Это был атаман Ставропольского казачьего войска Дмитрий Стригунов. К сожалению, связаться с представителями Терского казачьего войска нам не удалось, но мы постараемся сделать это в ближайшее время. Очевидно, что страсти вокруг создания Северо-Кавказского федерального округа не утихнут еще долго.
Рассказывал Демис Палантов. В эфире «Кавказский час», подготовлена редакция программы «Эхо Кавказа», микрофона Олег Усов. В конце ноября прошлого года министр внутренних дел России Рашид Нургалиев разрешил гражданам давать сдачи милиционерам в том случае, если последние нарушают закон при исполнении силы. Однако граждане реализовать свое право в массовом порядке не торопятся. Зато сообщения об избиении сотрудниками милиции рядовых обывателей продолжают поступать регулярно.
Возможно, выходцам Северного Кавказа суждено стать первооткрывателями в освоении выданного Нургалиевым разрешения давать сдачи служителям порядка. О таком случае рассказ писателя Санкт-Петербурга Германа Садулаева.
В Петербурге в метро на станции Академическая несколько парней из Чеченской Республики и Дагестана побили милиционеров патрульно-постовой службы. Ребята приехали на спортивные соревнования по борьбе. Милиционер вроде бы попросил предъявить документы. Попросил нормально, по-российски, с нецензурной лексикой и хватанием за одежду. И вдруг получил по лицу. Милиционер был так удивлен, что попробовал сам драться кулаками. Вместо того, чтобы достать табельное оружие, призвать к порядку и вызвать по рации наряд для задержания хулиганов. А парни совсем молодые, глупые, пытались сбежать к эскалатору. Наверху их ждали, подкрепление вызвала тетенька-контролер. Понятно, что в таком случае надо было не подниматься на станцию, а сосредоточиться, сесть в разные поезда, сделать несколько пересадок и выйти на разных станциях. Теперь парни задержаны. За применение насилия к сотруднику при исполнении им грозит до 10 лет лишения свободы. Недавно в Иркутске трое милиционеров избили водителя. Зачинщика строго наказали. Его, может быть, даже уволят из органов. Ну или выговор влепят. В Екатеринбурге милиционер на улице избил профессора консерватории. Его тоже поругают. А парней хотят в лагерь на 10 лет. Почувствуйте разницу. В России всех избивают. Космонавтов, композиторов, ветеранов. Только милиционеров трогать нельзя. Выходцы с Северного Кавказа в очередной раз показали, что плохо усвоили принципы российской правовой культуры. Основное правило таково. Человек с удостоверением может в любое время оскорблять и избивать любого гражданина. А гражданин при этом имеет право хранить молчание и прикрывать голову руками, пока на них не наденут наручники. С другой стороны, сотрудник ППС также показал свою некомпетентность. Его должны были проинструктировать, что применение некоторых выражений вызывает у выходцев из Северокавказского федерального округа непредсказуемую реакцию. Удивительно, что даже после стольких лет войны и террора установки молодых ребят с Кавказа в этом отношении не изменились. Случай в метро интересен еще вот чем. Пока хулиганы дрались с милиционером, мимо шли российские граждане, мужчины, и не вмешивались. Я думаю, это потому, что хулиганы выглядели этнически чуждо. Если бы постового били блондины, то некоторые прохожие обязательно вмешались бы, чтобы добавить пару своих пинков.
Так считает писатель из Санкт-Петербурга Герман Садулаев. Говорит радио «Свобода» в эфире «Кавказский час», подготовленной редакции программы «Эхо Кавказа», микрофона Олег Усов. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Сборная Грузии останется в Ванкувере и выступит на зимних Олимпийских играх, несмотря на гибель саночника Надара Кумаритаришвили, сообщили представители грузинского руководства. Идет расследование причин трагедии. Ранее высказывались сомнения относительно безопасности трассы, на которой погиб саночник. В Иркутске сегодня прошли два митинга. Рабочие Байкальского целлюлозно-бумажного комбината требовали возобновить работу предприятия, а экологи выступали за закрытие комбината, который, по их мнению, наносит непоправимый вред озеру Байкал. Лидер партии регионов Виктор Янукович, по предварительным данным, избранный президентом Украины, заявил, что его соперница на выборах, Юлия Тимошенко, должна покинуть пост премьер-министра. Янукович также не исключил проведение в стране досрочных парламентских выборов. Президент Абхазии Сергей Багапш подписал указ о назначении Сергея Шамбы премьер-министром республики. Сообщается, что новому главе кабинета министров поручено в двухнедельный срок сформировать правительство. На Гаити прошли траурные церемонии и богослужения спустя ровно месяц после катастрофического землетрясения, жертвами которого стали по меньшей мере 217 тысяч человек. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал участников крупного наступления против талибов на юге страны избегать жертв среди мирного населения. Операция «Маштарак» разворачивается у города Марджа в провинции Гельмент. Это крупный опорный пункт талибов, и там сосредоточено до 1000 боевиков. В Москве сегодня прощаются с известной оперной певицей Ириной Архиповой. Гражданская панихида в Большом зале консерватории. Похороны на Новодевичьем кладбище. 3 человека погибли, еще не менее 3 получили ранения в результате стрельбы в университете штата Алабама в США. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Кавказ час», которую подготовила редакция «Эхо Кавказа». У микрофона Олег Усов. Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Евроньюз затронул тему оппозиции. Эта беседа вызвала широкий резонанс в самом Азербайджане и за его пределами. Мнение президента об оппозиции в стране многие азербайджанские комментаторы уже назвали абсурдным. С подробностями из Баку наш корреспондент Джаваншир Агамалиев.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что оппозиция в стране очень слабая, и причиной тому является то, что народ живет все лучше и лучше. Об этом он рассказал каналу Евроньюз.
Ну, здесь слово за народом. Не наша вина, если в Азербайджане слабая оппозиция. И я даже могу вам сказать, почему оппозиция сейчас находится в таком катастрофическом состоянии, потому что народ Азербайджана живет все лучше и лучше. В кризисном 2009 году наша экономика выросла на 9,3%, промышленность на 8,6%. Инфляция составила лишь 1,5%, и валютные запасы достигли 20,4 миллиарда долларов. Что может дать оппозиция в таких обстоятельствах? Только критиковать? Что ж, они и так этим занимаются день ото дня, и мы не возражаем.
Это мнение президента вызвало сильное недовольство на оппозиционном фронте. Оппозиционеры говорят, что они слабы не из-за экономического развития, а потому что в стране властвует антидемократичный режим. Лидер партии «Народный фронт» Али Кяремли в своем блоге направил президенту открытое письмо. Он считает абсурдным озвученное мнение об оппозиции. Это абсурдное мнение. Разве в экономически развитых странах не бывает оппозиции? И Соединенные или Штаты являются экономическим гигантом номер один в мире. А там, заметьте, год назад поменяли власть. Как же так получается? В странах, где люди живут в 10, а то и в 15 раз лучше, чем в Азербайджане, есть оппозиция, а у нас нет. Конечно же, это тезис, который не выдерживает ни одну критику. Али Кяремли говорит, что Ильхам Алиев хорошо знает, за счет чего оппозиция попала в сегодняшнее положение. Запрещая митинги, направляя на митингующих внутренние войска и полицию, предотвращая встречи с избирателями в районах, запрещая выступления оппозиционеров на телевидении, удерживая под давлением прессу, репрессируя политических активистов, лишая партии штабов, даже не выдавая паспорт некоторым лидерам оппозиционной партии, они ограничили рамки нашей деятельности. И по этой причине оппозиция не может свободно действовать. Об этом знает весь мир. Честно говоря, вопрос, заданный журналистам, доказал, что весь мир знает о постсоветской диктатуре в Азербайджане. Весь мир знает, что наша оппозиция лишена свободы слова и деятельности. Лидер Демократической партии Азербайджана Сердар Джалалоглу считает, что Ильхам Алиев, говоря о слабой оппозиции, признает слабость демократии в стране. По его словам, слабость оппозиции связана с неравенством общественной силы. Сейчас в Азербайджане властвует тоталитаризм, и вся сила в руках правительства, и поэтому оппозиция смотрится слабым. По мнению Сердара Джалалоглу, сегодня в самых антидемократичных странах оппозиция слабая или его вообще нет. А в странах, где люди живут на высшем уровне, например, в Америке или в Европе, силы оппозиции и власти равны. Сердар Джалалоглу спрашивает, почему же в стране, где все хорошо живут, оппозиция должна быть слабой? Соучредитель гражданского объединения «Республиканская альтернатива» Ильгар Мамедов говорит, что уровень жизни измеряется не только тратой нефтяных доходов. Он говорит, что есть много других факторов, определяющих качество жизни. Если речь идет об обогащении за счет нефтяных доходов, то это нисколько не описывает качество жизни в Азербайджане. С этой точки зрения у Ильхама Алиева неправильное представление о качестве жизни. По мнению Ильгара Мамедова, слабость оппозиции связана с репрессивной атмосферой в стране, а не с экономическим развитием, как говорит Ильхам Алиев.
Это был материал нашего бакинского корреспондента Джаваншира Агамалиева.
В Армении наблюдается всплеск интереса к интернету. Увеличилось количество компаний, предлагающих населению интернет-связь. Из Еревана передает наш корреспондент Лилит Арутюнян.
В то же время резко повысился интерес населения к интернету, говорит эксперт в области информационной безопасности Самвел Мартиросян. По его расчетам, сегодня интернетом в Армении пользуются около 15-20% населения. К сожалению, большинство из этих 15-20% посещает только 2-3 социальных сайта, один из которых – Одноклассники. Очень многие ассоциируют интернет именно с этим сайтом. Они даже не представляют, что и другие сайты тоже существуют. По мнению Мартиросяна, люди просто не знают, что в интернете можно также найти полезную информацию, а не только чатиться. Несмотря на то, что наблюдается тенденция распространения интернет-связи и снижения цен, этот вид связи остается дорогим удовольствием в стране. Также доступность интернета остается проблемой для большинства районов Армении. Научный работник Центра исследований культуры и цивилизации при Ереванском государственном университете Тигран Матосян отмечает несоответствие цены и качества интернета. Большинство западных университетов сегодня помещают в интернет свои лекции, и находясь в Армении, ты можешь, посещая их сайты, послушать данный материал. Но на сегодняшний день качество интернет-связи в Армении не позволяет сделать этого. Месячная плата за интернет составляет около 20-40 долларов. Но даже высокая цена не дает гарантии качества. По словам редактора информационного сайта общественной организации Интерньюз Кирама Вартаняна, в Армении не существует контроля или цензуры в интернет-пространстве. Я не чувствую давления. Если говорить о цензуре и давлении в этой сфере, то это было только однажды с 1 по 20 марта 2008 года. В этот период была приостановлена деятельность сайтов, а также из Армении был ограничен доступ к некоторым сайтам. Напомню, после февральских президентских выборов 1 марта 2008 года оппозиция организовала митинг в центре столицы. В результате столкновения с правоохранительными органами при невыясненных обстоятельствах погибли 10 человек. А отсутствие давления в интернет-сфере Гилан Бартанян объясняет тем обстоятельствам, что большинство жителей Армении продолжают получать информацию посредством телевидения, а не интернета или газет. Сегодня наблюдается очень интересная тенденция. Многие в Армении стали пользоваться интернетом дома только из-за скайпа. Так как у нас большая диаспора, часто именно родственники из-за рубежа помогают им в этом. С интернетом в Армении создалась парадоксальная ситуация, говорит директор Армянской ассоциации электронного содержания Горегин Чухазазян. В регионе страна занимает лидирующее место по разработке компьютерных программ и электронных содержаний. Но в то же время мы уступаем всем соседям по распространению и скорости интернета. Чухазазян уверен, что только посредством увеличения собственной национальной продукции в интернете можно привлечь население.
Рассказывала наш корреспондент в Ереване Лилит Арутюнян. Карачаево-Черкесии на этой неделе был избран спикер местного парламента. Сразу после этого в республике заговорили о смене председателя правительства Владимира Каишева. Формально увольнение объясняется необходимостью сохранения национального паритета, но на самом деле фигура Каишева просто не устроила местных олигархов. Чиновник оказался слишком независим. С подробностями Мурат Гукимухов, наш корреспондент черкесским.
11 февраля парламент Карачаево-Черкесии избрал нового спикера. Им стал 42-летний Александр Иванов, член фракции «Единая Россия», юрист биографии без особых примет, сын спикера парламента республики первого созыва Игоря Иванова. Должность спикера парламента стала вакантной в ноябре 2009 года после избрания сенатором прежнего председателя Народного собрания черкеса Зураба Бекшокова. Теперь, когда в кресло спикера на смену черкесу пришел русский, самое время вспомнить о национальном паритете. Три высшие должности в республике – президента, председателя парламента и председателя правительства – по негласному правилу делятся между представителями трех титульных национальностей – русскими, карачаевцами и черкесами. Следующий шаг президента Бориса Ибзеева уже анонсирован на неофициальном уровне. Это отставка председателя правительства Владимира Каишева в пользу кандидатуры черкесской национальности. Этнический грек Владимир Каишев в национальном раскладе республики проходил по графе «русский». За подчеркнутым вниманием властей к национальному паритету во власти кроются совершенно другие интересы. Дело в том, что Владимир Кайшев не устраивает местные олигархические круги, борющиеся за контроль над бюджетными потоками и влияние на президента республики Бориса Ибзеева. В основном это группы, консолидирующиеся вокруг экс-президента республики Мустафы Бадыева и сенатора Ратмира Айбазова, которые находятся между собой в конкурентных отношениях. Владимир Кайшев не был подконтролен ни одной из этих групп. Председатель правительства известен своим жестким характером и внушительным послужным списком. На протяжении многих лет, до приезда в Карачаево-Черкесию, он возглавлял департамент пищевой и перерабатывающей промышленности России. У Кайшева успешный бизнес в области сельского хозяйства за пределами республики. Как говорят в Карачаево-Черкесии, человек федерального уровня и не чета местным чиновникам. До приезда Кайшева в Карачаево-Черкесию у премьера вообще не было права голоса. По Конституции руководитель исполнительной власти, президент, он распределяет ресурсы по министерствам, где ими распоряжались министры. Функция премьера в республике сводилась к тому, чтобы ставить свою подпись под распорядительными документами и нести за них юридическую ответственность. Кандидатуры на этот пост назначали соответственно должности – людей покладистых, без особого влияния и с умеренными потребностями. Ситуация при харизматичном Кайшеве изменилась. Центр тяжести исполнительной власти стал смещаться в сторону председателя правительства. Это обстоятельство не могло устроить местные группы влияния, особенно теперь в свете обустройства Северо-Кавказского федерального округа и ожидаемые в связи с этим значительные финансовые вливания в экономику Северного Кавказа. Республиканские коридоры власти гудят, как пчелиный рой, в ожидании предстоящих инвестиций. Самая обсуждаемая сегодня тема среди чиновников – сколько федеральных денег будет выделено на Кавказ и сколько из них придется на долю Карачаева-Черкесии. Судя по кадровым перестановкам в республике, конкуренция между группами влияния за контроль над этими ожидаемыми ресурсами уже началась.
Рассказывал наш корреспондент черкесский Мурат Гукимухов. В эфире «Кавказский час», подготовлена редакция программы «Эхо Кавказа», у микрофона Олег Кусов. В адрес проигравшего президентские выборы Виктора Ющенко звучит немало критических замечаний. Наиболее популярен взгляд, в соответствии с которым он является собой пример одного из самых неудачливых постсоветских политиков. Насколько справедлива такая точка зрения? Об этом размышляет Андрей Бабицкий.
Писатель и журналист из России Юлия Латынина назвала на прошлой неделе слабость Виктора Ющенко основной причиной, из-за которой он не сумел сохранить ни одной хоть сколько-нибудь очевидной и пристойной позиции в политике. Определение «пристойной» здесь не случайно. Юлия Леонидовна имеет привычку оценивать политическое поведение своих героев в оси гендерных координат. Как мужское, таковому она, безусловно, симпатизирует, и как, соответственно, не мужское. Здесь она обыкновенно пожимает плечами. Сама концепция мужского поведения в ее понимании обладает привычными характеристиками. Мужское она прозревает как первобытное, агрессивное, жестокое, стремящееся к приумножению за счет захвата, не чурающееся самых грубых форм насилия и вытесняющее все слабое и нежизнеспособное за пределы существования. Здесь Латынина выступает апологетом социального дарвинизма, концептуально небогатого и в силу этого традиционно близкого взглядом обывателя на силу как единственную причину быть. Политику в постсоветских республиках Юлия Латынина видит как спор самцов за доминирование. Ее завораживает зрелище борьбы и вид крови. В своих книгах, посвященных вымышленному фантазийному Кавказу, она пристально и с симпатией всматривается в дикаря, человека, отвергающего установление современного права и морали. И легко признает рыцарями цивилизации, которые не дают силам хаоса опрокинуть космос, политиков, не брезгующих самыми подлыми и кровавыми методами. Это ей постоянно ставят в вину. Но мало кто из критиков Латынина готов спорить с ее мнением о Викторе Ющенко. Весь уклад политической жизни на постсоветском пространстве убеждает в том, что экс-президент Украины – беспомощный человек. Успешность политической карьеры привычно оценивается нами умением правителя концентрировать в своих руках все большие объемы власти. Такому миропониманию не очень ведом императив самоограничения. Оно зиждется на глубочайшем неверии в способность общества быть субъектом собственной судьбы и совершать разумный выбор. Человек слепо голосует за сытую жизнь и готов верить самым диким и неисполнимым обещаниям, лишь бы они совпадали с его страстью избежать страданий, боли, невзгод, которые являются неизбежными спутниками земного существования. элитаризм, презрение к толпе, в словаре Юлии Латыниной есть и более сильные слова. Это наследство политических доктрин прошлого, элемент разлитого по всем эпохам глобального большевизма. История демократии демонстрирует ошибочность этого взгляда. Общество не может не заблуждаться и не верить демагогам, как и всякий из нас. Но выборы дают ему возможность и право исправить ошибку, делают его зрелым и ответственным. И потому Ющенко, какие бы политические взгляды он ни исповедовал, и как бы уничижительно не оценивал выбор, своего народа, совершил неоценимый вклад в строительство нормальной демократической системы у себя в стране. Он не стал готовить преемника, не продавил поправки Конституции, не лишил свободы медиа и местное самоуправление, не подчинил суды, не сделал всего того, что характерно для лидеров, считающих, что их волю направляет божественное провидение, что они ответственны за будущее и потому могут пренебрегать всяким выбором, кроме своего. Сила Ющенко много сильнее и больше силы Рамзана Кадырова и Михаила Саакашвили, которыми восхищается Юлия Латынина. Это сила политика ведущего, что человеку свойственно заблуждаться, но он так создан, что должен раз за разом возвращать себе достоинство и богоподобие.
Размышления Андрея Бабицкого. В эфире «Кавказский час», подготовлена редакция «Эхо Кавказа», у микрофона Олег Кусов. Победивший на президентских выборах Виктор Янукович не скрывает своего отрицательного отношения к организации ГУАМ. Какое будущее у этой организации? Выйдет ли Украина из ГУАМ? Эти вопросы мой коллега Демис Паландов задал в ходе телефонного круглого стола. В нем приняли участие
политолог Вафа Гулузаде из Баку, Андро Барнов, политолог из Тбилиси, и обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников из Киева. Я сейчас зачитаю немножко залежавшуюся новость от 3 февраля, то есть еще до президентских выборов на Украине. В этот день Виктор Янукович посетил Луганскую область, где, в частности, заявил о неактуальности ГУАМ. Цитирую: «На мой взгляд, актуальность этого союза или практическое развитие этого политического проекта в определенной мере утрачены, так как я за эти 5 лет слышал лишь разговоры вокруг него, однако не видел конкретных действий», заявил Янукович. В связи с этим заявлением у меня возникло несколько вопросов, и первый я адресую Виталию Портникову, Киев. Виталий, насколько вероятен такой сценарий? Выйдет ли Украина под руководством Януковича из ГУАМ?
Я думаю, что такого вот торжественного выхода из ГУАМа не состоится, но просто и сама работа организации будет дело текущее. Собственно, такой, какой она и была в последние годы при президенте Викторе Ющенко. Мы не можем сказать, что ГУАМ был какой-либо серьезно функционирующей организацией. В принципе, когда стороны поняли, что ГУАМ вряд ли может быть действием экономическим механизмом, они совместно изображали имитацию работы. Была некая вспышка, наверное, когда Виктор Ющенко и Михаил Саакашвили пытались идеологизировать ГУАМ, превратить его в некое содружество демократического выбора, однако, учитывая тогдашнее присутствие в ГУАМе президента Азербайджана Ильхама Алиева и тогдашнего главы Молдавии Владимира Воронина, понятно было, что и эта идея, мягко говоря, авантюристическая, может привести лишь к окончательному выхолащиванию сути задач этой организации.
Вопрос Вафе Мирзоевичу Гулузаде, Баку. ГУАМ задумывался как союз, который должен был ограничить влияние России на постсоветском пространстве. Почему эта идея так и не нашла воплощения? Ведь антиимперские настроения, антироссийские были в момент создания ГУАМа очень популярны.
Дело в том, что ГУАМ – это организация, созданная по инициативе Вашингтона. И пока что она существует чисто виртуально. Соединенные Штаты Америки работают в плане ограничения влияния России на страны, на новые независимые государства. Но ГУАМ здесь оказался неэффективным. И использовать ГУАМ здесь, откровенно говоря, было не на чем. Потому что все страны ГУАМ, они имеют прекрасные двухсторонние отношения. Но создать союз, либо какое-то подобие НАТО в регионе, это просто нецелесообразно. Я думаю, что сами страны, входящие в ГУАМ, они еще не устаканились. Вот возьмем Украину. При Ющенко там была одна политика, резко однозападная, антизападная, прозападная и, так сказать, антироссийская. Но при Януковиче она будет весьма сбалансированной. Украина будет развивать отношения с Западом и будет находиться в хороших отношениях с Россией. Так что Украина будет вяло участвовать в ГУАМ или вообще не участвовать. Если мы возьмем Азербайджан, то при Гейдаре Алиеве у нас было больше крена в сторону Запада, а нынче больше баланса. И какие-то тенденции уже в сторону России, которая против этой организации. Единственным верным участником ГУАМ является, на мой взгляд, Грузия, потому что она имеет четкую одностороннюю ориентацию на Запад и на НАТО. Поэтому Грузия будет всячески стараться поддержать ГУАМ.
Мой следующий вопрос в Тбилиси. Андро Барнов. Можно ли считать, что официальные похороны ГУАМа, если таковые состоятся, вновь возвращают страны ближнего зарубежья в сферу российского влияния? Даже если Грузия не собирается сближаться с Россией, не окажется ли она скоро в окружении пророссийских стран?
ГУАМ сам себе может явиться только со следствием, не причиной каких-нибудь сдвигов политики региона. Но я не думаю, что сам распад ГУАМа, как факт, окажет большое влияние на что-либо, потому что эта организация практически не существует. То, что мы знаем про ГУАМ, это то, что стороны старались создать такую организацию, но не вышло, ну пока не вышло, во всяком случае. Я думаю, что никогда военный компонент не был важным для ГУАМа. Стороны старались там развивать экономические отношения в рамках ГУАМа. Но эти отношения и так могут продолжаться. А то, что у организации сегодня в ближайшее время нет будущего, наверное, это понятно.
А, Виталий Портников, еще один вопрос к вам. Можно ли, на ваш взгляд, утверждать, что сегодня никто не может играть роль центра на постсоветском пространстве? Что все страны имеют свои интересы и движутся своими путями? Не постигнет ли судьба ГУАМа из Содружества независимых государств СНГ?
Мне кажется, что просто уже нет никакого постсоветского пространства. И все попытки каким-то образом действовать в постсоветской парадигме, любые попытки, я подчеркиваю, они обречены на провал. Если между странами нет реальных каких-либо основ для взаимодействия, экономических, политических, то любые организации, которые имеют в виду включение себя исключительно бывших советских республик, потому что они были союзниками, соседями по Советскому Союзу, они, мне кажется, мягко говоря, несерьезны. Мы видим, что сейчас происходит, допустим, когда строится таможенный союз между Россией, Белоруссией и Казахстаном, и можем сразу сказать, что это интеграционное объединение вряд ли будет таким уж успешным для его участников. И с другой стороны, мы видим, что происходило, когда президенты Ющенко и Саакашвили искали пути для взаимопонимания между Украиной и Грузией. По большому счету, отношения между двумя государствами оказались основанными исключительно на личных взаимоотношениях с президентами. Получается безумная ситуация. Один из президентов покидает политическую сцену, и это должно означать прекращение интереса к стране, с которой Украина еще недавно поддерживала столь близкие дружеские отношения. Хотел бы сразу вам сказать, что я думаю, что в ближайшие месяцы в Киеве просто забудут о том, что есть такое государство.
Я напоминаю, с нами были три эксперта, политолог Вафа Гулузаде из Баку, Андро Барнов, политолог из Тбилиси и обозреватель Радио Свобода Виталий Портников из Киева.
С гостями программы «Кавказский час» беседовал Демис Паландов. В эфире программа «Кавказский час», подготовлена редакцией «Эхо Кавказа», у микрофона Олег Усов. Танцами кавказские народы не удивишь. У каждого народа есть свой главный танец, но осетинский симт с удовольствием танцуют и представители других кавказских этносов. Может быть, поэтому его называют хореографической визитной карточкой Кавказа, рассказывает моя коллега Арина Калаева.
Танец, корнями уходящий в глубокую древность. Танец-история. Симд не просто танец, он символ Осетии. Его танцевали и танцуют и кабардинцы, и грузины, и другие народы Северного Кавказа, как один из лучших образцов кавказской хореографии. В старину юноши и девушки не могли открыто заявлять о своих чувствах, но, встречаясь в танце, влюбленные могли выразить их. Молодежь загодя готовилась к танцам, которые устраивались на специально отведенном для этого месте – и каждый парень стремился попасть в пару с той девушкой, образ которой давно носил в сердце. Основу симда составляют два элемента – прямая линия и круг, символизирующий солнце и бесконечность. Костюм для симда особенный. Рукава длинные и полностью закрывают все обнаженные места, чтобы во время танца даже руки партнеров не могли соприкасаться. В женском варианте эти рукава назывались «уаларта». Во время танца мужчины и женщины выстраиваются в шеренгу. Мужчина берет женщину под руку. И женщин, и мужчин должно быть одинаковое количество. Танцуют медленно, движения поступательны. Сначала круг двигается влево, потом вправо. В современном Симди основной акцент делается на новые формы, новые ракурсы, которые не всегда соответствуют содержанию танца. Раньше это был способ общения. Сегодня он в большей степени стал чистой формой народного танцевального искусства. В быту народные танцы не столь распространены. Теперь мы все чаще видим их в основном на сцене, в постановках балетмейстеров. Что же касается Симда, то он был и остается символом истории и культуры осетин.
Рассказывала моя коллега Арина Калаева. На волнах радио «Свобода» вы слушали программу «Кавказский час», подготовленной редакцией «Эхо Кавказа». У микрофона был Олег Усов. Всего вам доброго.
Поемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман.
В поверх барьеров передача о букве «Ё».
Классический пример борцов за букву «Ё» – это люди стали говорить слово «свекла» вместо слова «свекла», «афера» вместо «афера».
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Новости на «Свободе» каждые полчаса. Быстро и точно. Именно сейчас, после выборов, появился...
Замминистра иностранных дел Польши Анджей Кремер заявил, что Варшава...
Турецкий суд хочет... приговорил 63-летнего миллиардера Мехмеда Карамехмеда...
Мы сказали, если вы не дадите нам ядерное топливо, мы...
Значительные разногласия сейчас существуют между НАТО и Россией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. «Свобода информации» – это эфир и сайт «Свободы».